достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, лица старше 16 лет. В студии Андрей Бунич. В эфире программа «Экономика». Я хотел бы начать сразу с Средней Азии. Пару слов буквально сказать. Все-таки это важный вопрос для нас, поскольку там президент то ли жив, то ли мертв. Напоминает эксперимент физики Кот Шрёдингера. Там тоже мысленный эксперимент был. То ли жив, то ли мертв. То есть тут тоже никто не знает. Но в любом случае... Ему лет много, и дозревают какие-то серьезные изменения, а в таких странах авторитарных, и когда по 30 лет люди находятся у власти, это все сопряжено, конечно, с трудностями большими, то есть могут быть эксцессы, мало ли какие там начнутся проблемы, да еще, в общем, это выгодно во многом в геополитике создать очаг напряженности в Средней Азии, об этом многие аналитики пишут, и у нас, и на Западе. О том, что, в принципе, Средняя Азия – это такой полигон следующий после Ближнего Востока. И вот все, в общем, к этому идет. Потому что, ну, и Назарбаев не молод. А такие страны, как Киргизия, Таджикистан, там уже не очень стабильно. Там легко создать. Просто там народу мало. Они больше здесь уже все живут. А вот Узбекистан, 30, больше 30 миллионов – это гигантское население. Туркмения, она сама по себе, там она полностью под западным влиянием, и ее, наверное, трогать не будут, а вот все остальное может быть в какой-то момент дестабилизировано, и мы получим тогда, не хотелось бы, но надо все-таки учитывать отрицательный сценарий. Можем иметь вариант а-ля Украина, но только... уже с худшими последствиями, потому что, честно говоря, оттуда народу приедет к нам больше, чем с Украины. И народу этого и так здесь хватает. А если неприятности какие-то, то мощная миграция, возможно, ну и вообще военные последствия какие-то. Какие-то Афганистан, Пакистан, там очаг напряженности серьезный. Поэтому я бы эти события не стал бы недооценивать. То есть надо внимательно отслеживать, как в свое время надо было нашим умникам отслеживать Украину. Вместо того, чтобы верещать в студиях, как там все хорошо, надо было вот раньше, за полгода до событий, думать о том, что там может быть. Вот сейчас самое время подумать, что может быть в Средней Азии. Теперь по поводу... я должен все-таки сказать... Телефон 8495-7373-948, я буду принимать звонки скоро очень. СМС 7-925-48-948, пишите Telegram, говорит МСК-бот. И теперь несколько слов про очередной снос. У нас мэрия организовала очередной снос всех якобы незаконных строений, на что я хочу сказать, что не бывает... самостроя, который находится по 10, по 20 лет в каких-то местах. Если вы сомневаетесь в этом, что такого не может быть, пойдите и постройте конуру где-нибудь рядом со своим домом. Просто маленькую конуру для собаки. И сделайте такой реальный эксперимент. Сколько времени конура простоит без разрешения? Гараж можете построить там какой-нибудь. Ну, что-то, что будет? Значит, конечно, что-то там, какие-то документы есть. А то, что у нас везде документы сомнительные, так это проблема очень серьезная. И нынешние события ее только усугубляют. Многие начинают говорить, а почему вообще вот Собянин и мэрия занялись этим перед выборами? Ну, в общем-то, нелогично. Казалось бы, сейчас скоро голосование, а они вот сносят чего-то, громят там. Ну, непонятно. Но также непонятно, зачем премьер-министр все время изрекает разные афоризмы, отливает в граните. тоже непонятно. Значит, наверное, они считают, что это их не касается. Выборы сами собой, а деятельность сама собой. То есть им, в общем-то, наплевать на ваше мнение, скорее всего. Вот, например, губернатор на этой неделе там отличился Меркушкин в Самарской области. Наверное, некоторые слышали. Сейчас даже там петиция за то, чтобы его провести психиатрическое освидетельствование. И Центр избирком, там Памфилова отправила проверяющих. Ну, по-моему, он вполне здоров психически. Его не стоит освидетельствовать. Он до этого блестяще проводил выборы в Мордовии. 100% получал. И что он сказал? Причем это легко посмотреть в интернете, на видео. Он сказал так, что если вы не дадите 97% на выборах, то тогда ничего у меня не просите. Вот не проголосует 97%, тогда будете сидеть с голым задом. Там, ну, я в своей интерпретации передаю. Ну, в общем, вы не имеете тогда никаких прав, потому что только 97% минимум дают мне возможность поехать в Москву и выбивать деньги. Железная логика. И вот это так, таким образом он вел предвыборную агитацию. Да? То есть вот это к чему я говорю? О том, что никакого интереса к избирательной кампании вот нету у этих лидеров, да, то есть они считают, что могут позволить себе любые действия. Сейчас я дальше продолжу про Москву, но просто хотел бы сказать, вот как вы читаете, просто многие уделяют внимание именно этому аспекту, моральному, почему перед выборами в Москве это делается, почему в других местах, почему лидеры партии власти себе это позволяют. Вот давайте проведем маленькое голосование, 134-21-35, они просто плюют на всех, и не интересуются общественным мнением, поскольку оно не играет никакой роли. Что им интересоваться? Вот 134-21-35, вы считаете так, что именно поэтому они так себя ведут, как хотят. Что захотели, то и сделали. И 84-95-134-21-36, вы не согласны с этим мнением, там есть какие-то другие причины, они почему-то иначе себя ведут, кто-то, может быть, ну, действительно в психиатрическом освидетельствовании нуждается или не очень умен, ну, не важно, какие причины. Короче, 134-21-35, они просто плюют на вас и демонстрируют это, чтобы вы потом, после выборов, даже не могли пикнуть. Они скажут, вы же видели, что мы творили до того. Что же вы теперь-то вообще с нас требуете? Что хотим, то и делаем. Ну, поэтому 134-21-35 плюют, 134-21-36 нет, за этим стоят какие-то другие причины. Значит, теперь дальше по поводу вот этих вот сноса. То есть многие также говорят все время о каких-то негативных последствиях, начинают высчитывать, что для потребителей это минус, там плохо будет что-то. Конечно, это минус, действительно. Но очень мало форматов небольшой торговли осталось в городе. Если стоят они какие-то ненужные и закрытые, да еще за счет города. Да, это убыток, безусловно. Просто так стоят какие-то палатки никчемные. У меня рядом, например, стоит, не работает. Это действительно тоже минус. Но это не самое главное. Не самое главное. То есть это также имеет значение. Вот бессмысленность этого. Это монополизация. Потому что было в свое время 50 тысяч небольших форматов. Сейчас несколько тысяч осталось. Да и то там киоски Союз Печати не работающие. Главное, я считаю, ущерб, который не виден. Вот опять по принципу моего любимого экономиста Фредерика Бастия, то, что видно и чего не видно. Вот не видно того, что это наносит колоссальный ущерб по отношениям собственности и по отношениям доверия в обществе. Поскольку многие ссылаются у нас ведь на эффективность. Говорят, что государственно-частное партнерство, там вообще государство должно куда-то вмешаться, принять какие-то меры, а меры у него обычно какие? Это забрать что-нибудь. Объявить своим, вышибить откуда-нибудь, да? Но некоторые думают, что если ему дать еще больше прав, то будет лучше. Так вот, вот такая эффективность. И вот этот ущерб, его не видно. А на самом деле есть такой экономист Эрнандо де Сото, который написал книгу «Загадка капитала». Он пишет там о том, что, в принципе, в развивающихся странах проблема в неурегулированности прав собственности. Вот, например, в Перу, там он сам из Перу, в Египте и в других странах, он больше 80% земли оформлено не совсем верно. И это дает возможность манипулировать каким-то властям, но очень сильно тормозит экономический рост, потому что люди не могут нормально заниматься земледелием, не могут строить там что-то, ну, невозможно ничего делать. И это, конечно, одна из проблем, и, конечно, это не вся загадка капитала, но, тем не менее, часть загадки капитала. Я сам помню, как, допустим, на Филиппинах я был, и там на острове Сибу нам показывали там шикарное побережье, там прекрасные места, можно было сделать отличные гостиницы, там, наверное, лучше, чем в других странах. Это условия именно климатические. Я говорю, почему ничего нет? Оказывается, филиппинцы, они не в состоянии договориться друг с другом. То есть и власти у них такие тоже, вот как, типа как у нас, да? То есть они норовят все время что-то отнять. Причем они там десятками лет это занимаются. Вот у них небольшие куски есть, им давно бы пора бы договориться, прийти к консенсусу и построить там супер-отели, получать всем деньги, но они десятки лет будут уничтожать друг друга, да, будут грызть друг друга. Власти будут им помогать, тоже грызть, какие-то мелкие взятки вымогать, но никогда не угомоняться. Это проблема развивающихся стран, понимаете, отсутствие закона. И фактически мы видим на глазах у нас развертывается фильм «Левиафан». Там же тоже ковшом крушили. Видите, все, недавно фильм сняли, а сейчас уже реализуются ковши. Как будто посмотрела московская мэрия этот фильм, коллективный просмотр, и решила действовать. Да и какие понятия? Вот смотрите, вот я привожу простой пример. Была история вот с этим «Шакро». Там разборка вокруг какого-то ресторана. Например, вокруг какого-то ресторана, рядом недалеко я живу, я в самом центре на Арбате живу. Так, там, оказывается, десятки бандитов съехались, а мы думали, что 90-е это закончилось. Да там куда закончилось? Еще хуже. Вот. Нам огромных на машинах, там, с оружием перестреляли друг друга. Из-за куда небольшого ресторана. Понимаете? Небольшого. А что они там из-за большого сделают, я вообще не знаю. Вообще атомную бомбу привезут или какие-то уже тяжелые боеприпасы. Так вот. Но мне диалог понравился, как я где-то на РЕН-ТВ, там сюжет смотрел, там, значит, вот этот помощник Шакро, который приехал, а с теми он разговаривал с адвокатом, который так сказать, оказал сопротивление ему, тот сказал, давайте по суду решать. Он сказал ему, представьте, вот и все, по суду давайте решать. На что помощник Шакро сказал, какой суд, Шакро уже принял решение, а? Так я спрашиваю, а чем отличается логика тогда московской мэрии от этой логики? Ведь она же такая же. Ведь то же самое, принято решение, вот и все. Кто-то принял решение, неважно, закон там, это не имеет значения. Какой суд? Приняли решение. А ведь это заразительно. Дурной пример заразительно. Аппетит приходит во время еды. То есть сейчас там ФСБ, ФСО, там другие силовые структуры, органы власти требуют себе права изъятия земель, самоуправством, чтобы заниматься. Они потом доберутся и до гаражей, и до участков. Они уже добрались. Они там уже где-то близко. Понимаете? Потому что это станет в условиях кризиса, не забудьте, самым прибыльным и выгодным бизнесом. И на какое-то время, пока они все не добьют, конечно. И если применять вот такую логику, что якобы государство эффективно, то вот мы получим это. Потому что у нас часто говорят, если бы государство это не сделает, то, смотрите, никто не сделал. Вот в Сочи государство не делало. Так, может, лучше не делало бы, 50 миллиардов не высаживало. А если бы просто по-рыночному сделало, посчитало бы, то в Красноярске провели бы за в 10 раз меньшую сумму и использовали объекты. А сейчас висят эти кредиты там на внешнем, и внешкомбанк банкротится, допустим. Давай, это простой пример. И потом эта логика, она же ведь и к египетским пирамидам тоже относится, как кто-то метко подметил. В принципе, можно сказать так, что если бы не использовали арабский труд и не строили египетские пирамиды, то не было бы пирамид, правильно? Ну, вот, поэтому можно оправдать госвмешательство любым путем, если кому-то очень хочется. Давайте я еще раз повторю вопрос за голосование. 8495-134-21-35, последняя минута. Вы считаете, что вот это происходящее, это просто наплевательское отношение, презрение к интересам людей, к правам собственности, и это закладывает мину, потому что никто потом ничего строить не будет и будет всего бояться, а это и надолго. И в экономике это просчитано, эти эффекты долговременные. Они действуют, они в сотни раз могут превышать выгоду от того, что кто-то получил. И 8495-134-2136, за этим стоит что-то другое. Давайте последние минуты буквально голосуйте, а я пока пару вопросов приму именно на эту тему. 495-73-73-948 по поводу сноса, да, и еще потом новости. Говорите. Да, слушаю. Да, говорите.
Здравствуйте, это Павел Мартов.
Да.
У меня к вам ровно один вопрос, вот по результатам вот этих 20 минут. Вы говорите о том, что госуправление это плохо по определению, национальность это плохо по определению. А в данном случае вы характеризуете национализацию как
Да, вы путаете сразу просто в вопросе, чтобы вы не путались. Национализация и то, что происходит сейчас, это совсем разные вещи. Когда кто-то приходит.
Вы говорите про то, что государство может забрать что-то под свое управление, как будто это что-то плохое. У меня вопрос.
Нет, я говорю о том, что неурегулированность прав в обществе, неурегулированность отношений в обществе и неуверенность людей в том, что они чем-то владеют, препятствует экономическому росту. Об этом я говорю. Да.
Да. Дело в том, что
государство может это обеспечивать. Вот в этом его и роль. Чтобы оно гарантировало, чтобы никто не мог к тебе прийти и у тебя что-то отобрать. Вместо этого оно становится первым бандитом и отнимает у тебя вместо всех остальных. Вот о чем
по
я
закону.
Говорю.
Да. Но они делают это по закону.
Какому закону? Закон они придумают сами. А дальше придумает управа какая-нибудь. Завтра к вам придет кто-то из управы и скажет, платите деньги вот за то. А это сейчас уже есть. Вот у вас какой-то вот счет, вот оплатите его. Вы скажете, а почему? А это вот руководитель управы так решил. Он издал такое постановление. И что вы будете тогда спорить с ним? Он скажет, не хотите, не выметайтесь из квартиры, или из гаража, или еще откуда-нибудь, или из участка.
У меня есть право протестовать, у меня есть право судиться.
Протестуйте! Ваше право протестовать будет...
Я хотел просто задать вопрос.
Да, говорите.
Принудительная национализация Чемберленовской Великобритании, Галлийской Франции, это вариант варварского поведения коммунистической страны?
Ну, я вам еще раз говорю, есть национализация и рознь. В некоторых отраслях, стратегически важных, это давно определено.
Например, Деголь проводил массовую.
Не надо массовую.
Причем принудительно.
Нет, вы... Что он, лавки, что ли, национализировал? Ну, не надо рассказывать сказки. Речь идет о том, что национализировались инфраструктурные и стратегические отрасли. Иногда. И не всегда правильно. Нам хвалят Маргарет Тэтчер, допустим, там, которая якобы наоборот продала. Глупость она совершила. Они действительно должны быть государственные, железные дороги. По определению, монополии и инфраструктура действительно должны быть государственными. В этом случае государство предпочтительнее. Но только в этом. Во всем остальном оно не должно лезть. Но у нас-то оно лезет везде, где только может. Оно как раз все, что нужно, оно продает частникам, а все, что не нужно, наоборот, захватывает и громит. Давайте, да, следующий вопрос. 7373948, говорите.
Алло?
Да.
Добрый день, Андрей Павлович. Очень рада вас слышать, Лариса. Да. Особенно по сравнению со вчерашним этим экономистом. Но я хочу сказать, вы совершенно правы. Вот, пожалуйста, они плюют на это все. Трактористы же, вот с Кубани. Я их просто знаю хорошо. И посмотрела все их отчеты, как говорится, и по газетам, и по сайтам. Но ведь не дали им ничего, не проехать, не доехать. А еще и оштрафовали, и еще забрали их технику. Потом, правда, им отдали, да? Вот, и еще штраф, вы понимаете?
Это подлость.
То есть творят, что хотят, да, да, да. Так и в Москве.
Правильно, вот, вот поэтому голосуйте. Еще раз повторяю, последний спасибо. Раз, 134, да, спасибо вам за вопрос, 134, 25, 35, плюют действительно на всех. И уверены в том, что им ничего не будет, распоясались. И 134, 21, 36, за этим стоят какие-то другие причины. Может, ум, может, глупость, неважно. Может, шизофрения, всякое может быть. Ну, любой вариант ответа. Значит, последний голосуйте, а я вам отвечу протектористу. Действительно, беспредел. На фоне того, что премьер-министр говорит, что советское хозяйство процветает, трактористы самого преуспевающего региона Кубани пытаются прорваться в Москву и их арестовывают. Но и это свидетельствует о процветании сельского хозяйства. Я многократно говорил, что если бы сельское хозяйство развивалось так, как они говорят, то у нас ломились бы полки от хорошего, качественного, дешевого продовольствия. Потому что у нас экспорт особо не увеличился, кроме зерна. Не забывайте. Нет, зерно увеличилось. Чуть-чуть. И не так уж значительно. Нельзя сказать, что это гигантские суммы. А все остальное нет. Так где же это? Это просто люди есть меньше стали. Просто они мясо перестали есть. Поэтому и хватает нескольких хозяйств свиноводческих и там по курятине. Вот и все. Их просто хватать стало. Поскольку остальные теперь кушают вегетарианское питание. Давайте последний. 8495-7373-48 я еще приму и зачитаю результаты голосования. Говорите, да. И я еще должен сказать какие-то новости. Говорите,
Добрый день, Андрей Павлович. Вы правы, в отношении государства оно хищническое, неэффективное. Но в то же время я вот недавно сделал маленький заказик у тех, кого вы защищаете, у мелкого бизнеса. Ни чека, ничего. Они сделали некачественно. И ничего я теперь не могу сделать.
Понял. Я знаю. Хорошо, я это понимаю. Но вы не забывайте, что они вас обманывают, потому что у них 10 человек в доле сидит. Понимаете? Если 10 человек у тебя сидит и вымогает, прокурор, там, налоговая, там, и так далее, то у тебя нет выхода, как обманывать людей. Они толкают просто тех, кто остался, на преступление, безусловно. Если убрать вот эту всю надстройку ненужную, вот этих бандитов, которые ходят и вымогают, то, и создать нормальную обстановку, то и предприниматели будут нормальные, никто не пойдет покупать у того, кто обманщик. Дайте я кратко скажу буквально, что произошло за эту неделю. Итак, последние буквально пару минут. Значит, я сразу скажу, много довольно, смотрите, проголосовало, и 90% считают, что они оборзели. А 10% считают, что у них то ли шизофрения, то ли это такой, как Лебедь говорил, это, помните, глупость — это не отсутствие ума, это такой ум. Поэтому, значит так, реальные доходы снова достигли дна. Я уже замучился, когда же, значит, снова они достигли. Зарплата выросла у них, но объяснение понятное. Значит, сборы все выросли, уменьшились доходы там от собственности, от вкладов, понятно, да? То есть, получается, реальные доходы считаются за вычетом необходимых платежей и сборов. Опять они дна достигли. Второе, спад российской экономики ускорился. Это все официальные данные, я читаю. Я не оппозиционную прессу зачитываю. Хотя вроде 3 месяца замедлялся, а сейчас опять ускорился. Хотя по всем даже статистическим законам должен замедлиться. Как говорится, недолго дрыгалась старушка. Всего месяц. Хотя должен замедлиться, просто должна быть пауза. Потом он должен падать через некоторое время. И дальше кратко, смотрите, 30% предприятий России убыточны, 30% вот, это просто мне интересно, что 30% молока, Союз молочный говорит, приписки, нет его на самом деле. Ну, я в прошлом году говорил, 30% одежды, обуви, а я думаю, лекарства и еды, это подделки, да? То есть это зомби-экономика какая-то, которую мы даже не понимаем. И, наконец, тысячи состоятельных россиян переложили деньги из банков в управляющие компании. То есть они поняли, что там денег им не дают, обманывают. И там даже счета левые какие-то. Ты открыл, а потом раз, оказывается, не открыл. Они переложили. Вот интересно, вы переложили, если у кого они остались, конечно. А они могли ни у кого уже не остаться. Мы продолжим эту тему буквально через несколько минут после рекламы. В студии Андрей Бунич, в эфире программа «Экономика». Оставайтесь с нами.
Экономика. Экономика.
Еще раз здравствуйте, в студии Андрей Бонич, продолжаем программу. Я смс-ки все не буду зачитывать, но, в общем, в основном люди поддерживают мою точку зрения и говорят именно, что большинство глупцов рады, что кого-то громят, не понимая, что на самом деле и за ними придут в какой-то момент, и они тоже получат свое. Просто не пришло это время. Они с помощью государства им счета там разные придумают, об этом я скажу. Потом говорят, что кому-то не понравится эстетически ваш дом там, или что-то там, значит, место, так они могут и присвоить. Или что вот под нашим домом коммуникации, там вода, газ для жизни, тогда что получается? Тоже могут в случае чего взять и... уничтожить, убрать этот дом. Ну, то люди это понимают, конечно, что все это только дай вот распоясаться, а дальше ведь остановить сложно, это же становится уже необратимым явлением. Еще скажу, значит, я же много раз говорил про налоги, вот смотрите, Минфин реализует эти идеи, санаторно-курортный сбор придумал, теперь по 100 рублей, фактически это вот за воздух как раз, вы хотели за воздух уже платить, дальше в хороших местах, хотел в хорошее место приехать, все поплати, то есть эти идеи потихоньку реализуются, то есть это все не шутка, не юмор. Или, допустим, для бизнеса они придумали пожарные, им получат право приостанавливать работу бизнеса любого на 90 дней. Это означает разорение сразу. То есть, в принципе, вы можете прийти, сказать 90 дней, ну что значит, если ты не работаешь, значит, все, конец. Ну, поскольку вы думаете, что можно жить, построить экономику без предпринимателей, без бизнесменов, без тех, кто будет рисковать своими деньгами, что якобы это будет государство, а государство будет за ваши деньги что-то делать. Причем это будут делать конкретные люди от того же государства, и очень неэффективно, и в основном в свой карман. И мы знаем, кто эти люди, как в том анекдоте, да? Все для блага человека. И вы знаете имя этого человека, это в советское время, да? Так что я про государственные расходы скажу чуть-чуть позже, буквально через несколько минут. Пока я еще пару слов хотел бы сказать про рубль, поскольку тут начинают говорить, что вот рубль клевещет, кто-то клевещет, что якобы рубль упадет. Что на него клеветать? Рубль просто невыгоден сейчас по той цене, он просто невыгоден самому государству, поэтому оно и... страдает, имеет убытки из-за того, что выборы, наверное. По трем причинам, просто перечисляю их. Первое, это отрицательное сальдо фактически текущего счета. Это значит, по торговому балансу уже отрицательный результат. Это очень плохо. Это только у самых уже стран в кризисе находящихся возникает. А у нас это единственный был плюс, что этого не было. Потом бюджет. Труднее наполнять при таком курсе, потому что он не наполняется. И придерживая все валюту, соответственно, когда валюта дешевая, то возникает искушение всем ее покупать. Получается, самый выгодный бизнес. Что тогда делать? Если вы ее держите дешевой, то все и бегают, и покупают. Сделай ее, в смысле, ее дорогой, там то никто, соответственно, дорогой товар никто не будет покупать. Это обычная тоже рыночная ситуация. И, наконец, третье, конкурентоспособность. Многие не понимают. Надо взять любой сектор бизнеса и посчитать, насколько выгоднее при нынешних ценах и при нынешнем курсе рубля работать внутри России и вовне. Даже в ближайших странах. Казахстан, Беларусь, там, Европа, Китай, где угодно. И вы увидите, что почти ничто не... выдерживает конкуренции. А раз так, то, соответственно, надо менять. Вот, например, Трамп об этом и говорит там в Америке. Он и говорит, надо 45% компенсационные пошлины на китайские товары, на 35% на мексиканские, чтобы вот этот элемент как раз компенсировать. А у нас как раз он в полном объеме действует. У нас поддерживают крепкий рубль чисто в спекулятивных целях. И даже ЦБ предупреждает о волатильности. А что такое волатильность, вы сами прекрасно понимаете. Что в любой момент, когда надо будет, его быстренько обвалят, чтобы решить все вот проблемы, о которых я сказал, все три. И тут никакой позитив тут ни при чем. Дело в том, многие говорят, что надо позитива побольше. Но, например, в Китае уже приняли меры по позитиву. Там местное государственное управление по делам прессы издало циркуляр о том, что в сообщениях должны преобладать общепринятая идеология и позитивная энергия. Но там поэтому все на серьезном уровне делается. Но пока у нас, я надеюсь, циркуляра нет, так что можно говорить что-то по существу дела. А насчет позитива ничего ж хорошего из этого не получается. Это то же самое было в советское время. Там был полный позитив. Никто ничего не говорил. Ну, что хорошего вышло из этого? Кстати, в Америке говорят все, что угодно. О том, что доллар рухнет с утра до вечера. Это принято там. Это десятки лет. И ничего, все как-то живут и так далее. А здесь, видите, чуть-чуть кто-то сказал, да тем более на какой-то мелкой радиостанции, сразу оказывается, это кошмар какой-то ужасный. Ну, я считаю, что наоборот, те, кто говорят и предупреждают о событиях, им надо премии выписывать. Потому что они рискуют. Они рискуют своей деятельностью, да своей жизнью часто. Потому как, допустим, это тоже могу сравнить, что поезд идет под откос. Идет, предположим. И тот, кто герой, тот, кто сидит и говорит, все нормально, да, прекрасно, позитивно, едем хорошо, или тот, кто рвется в кабину и хочет, а его там какая-нибудь гвардия там, значит, останавливает, говорит, нет, не дадим, мы тебе морду разобьем. Герой тот, кто туда рвется, кто хочет сказать, кто говорит, остановитесь, да, поменяйте направление, стоп-кран надо дергать. Ну, конечно, не постоянно надо дергать его, естественно, а надо, когда есть основания, а часто оснований достаточно, мы видим. Или вспомните историю с царем Соломоном, да, когда пришли две женщины, и чей ребенок? Он сказал, давай разрубим ребенка пополам. Одна отказалась сразу, потому что это был ее ребенок, да, и он ей отдал ребенка. Потому что она больше о нем пеклась, да, она больше пеклась. Не потому что она такая жестокая была и плевала на ребенка, нет. Она потому что пеклась о ребенке. И также и люди, которые критикуют, они критикуют, есть, конечно, платные какие-то вредители, допустим, которые специально критикуют, а есть люди, которые болеют за дело. И не надо тут сказки рассказывать, что все, кто сказал что-то плохое, то все, что это враги. Это, наоборот, самые главные друзья и должны быть для всех. И еще хотел бы рассказать напоследок по поводу всей этой политики экономической, это притчу. Индийская притча. Сидит мудрец. Дальше я перейду к государственным расходам. Сейчас последняя притча. Значит, около Дели где-то. Проезжает машина, хорошая машина. И выходит человек, хорошо одетый, мудрецу подходит и говорит, когда я приеду в Дели, он ему отвечает, ты можешь ехать всю жизнь на этой машине, но ты никогда не приедешь в Дели. Он говорит, почему? Ты что, дурак, что ли? Говорит, старик, ты что, с ума сошел? У меня хорошая машина. Я знаю, Дели где-то недалеко там. То есть я должен туда приехать, да? Он говорит, нет, ты точно никогда не приедешь. Всю жизнь потратишь, но не приедешь. Ну, но он разозлился, там стал орать. Почему? И тот, наконец, его сказал. Да потому что ты едешь в другую сторону. Вот смысл того, что сейчас происходит. Если ты едешь в другую сторону, ты никогда не приедешь туда, куда тебе нужно. Давайте я, поскольку времени мало, я хочу поднять очень важную тему, и потом по ней я приму звонки 8495-7373-948, может быть, даже устрою голосование. Значит, кстати, еще про рубль буквально кратко. Есть анекдот такой, что Набиуллина сказала, что мы будем жить в рублевой зоне. Ключевое слово – зона. Да? В последнее время я вижу, что анекдоты у нас становятся все более и более близкими. Это прямо к жизни все время идут они. То есть так и есть. Они хотят устроить именно рублевую зону. То есть для всех зона, то есть вам рубли только от получки до получки – ездить будут за границу только они, избранные, белая кость, они будут ездить. Поэтому рейсов нужно мало, авиакомпаний надо мало, туристических компаний. Ну, что это не нужно? Зачем? Все, пускай сидите дома, у вас рублевая зона. И вы там, в этой зоне, должны сидеть, пайку получать на рубли. Всякую дрянь вам будут давать в магазине, чтобы вы травились и давились. А они будут ездить за границу, а потом приезжать и рассказывать, как там плохо, как там жутко на Западе, как кошмар какой. Я согласен, что на Западе есть проблемы, очень много. Но это просто не тема сегодняшнего разговора. Но на Западе проблемы другого уровня. Знаете, есть и у богатых проблемы, и у бедных. Был такой сериал «Богатые тоже плачут». Поэтому не надо мешать божий дар с яичницей. Об этом я когда-нибудь в других передачах поговорю. Но сейчас не могу просто тратить время. Так вот, интересная тема мне попалась на глаза. Она очень важна, на мой взгляд. И ее практически никто не заметил. Кстати, никто не заметил мое заявление о том, что хотят вот эти налоговые льготы, а это на 5 триллионов на минуточку. Может быть удар. Это на треть федерального бюджета. И молчок, кстати, об этом. Ну, может, дай бог, они на это не пойдут, но на часть пойдут точно. Так вот, значит, оказывается, президент Путин, он же иногда и правильно говорит все, да, то есть сказал про институты развития. Да у нас же любят вот эти государства, институты развития, там есть целая команда, которая все, давай, пускай, надо им дать денег, и они там что-то разовьют. Но они что-то не развили особо, Внешэкономбанк, я смотрю, да, не, до сих пор расхлебать не могут. Так вот, он назвал полгода назад помойка, говорит, все эти институты развития, говорит Путин, помойка для плохих долгов. Видите, молодец, понимает, что к чему. И правительству было поручено с ними как-то решить вопрос, потому что там куча кормушек. Каждый этот институт развития, это значит, какие-то люди, они тут же снимают какой-то шикарнейший офис, обычно в Москва-Сити, 1000 метров, нанимают десятки секретарш самых красивых, да, покупают самые крутые машины, майбахи там и так далее и тому подобное, и начинают заниматься неизвестно чем, результат их не ясен. И обычно его нет вообще никакого. Они отчеты пишут куда-то. И вот это и есть институт развития. Так вот, я начал считать, сколько же их. Так их оказалось немереное количество. Я даже сам не знал, что их такое бесконечное число. Я знал, что Внешэкономбанк, там, агентство по страхованию вкладов, которое я тоже считаю безобразием, через него просто идет утекание средств. Сейчас даже ЦБ заботился создать параллельную структуру. Потому что это просто, ну, растрата. Идет сплошная растрата. Вот, идет куда-то деньги. Банки набирают денег, кидают, а потом, значит, государство через им раздает, через это агентство по страхованию вкладов. Полная дискредитация идеи. Так вот, это я знал, что есть. Но оказывается, есть фонд развития. Я перечисляю просто. Фонд развития Дальнего Востока. Корпорация развития Дальнего Востока, фонд развития моногородов, АО «Курорты Северного Кавказа», корпорация по развитию Северного Кавказа. Это все не... особые экономические зоны, которые никак закрыть не могут. Пооткрывали, закрыть они не могут. На место их делают торы, так называемые. А это вообще позорище. Это только в самых отсталых странах, в Гондурасе. Это где они имеют место. Это американский экономист, по-моему, Румер придумал эту ерунду. Я когда-нибудь посвящу этому передачу. Я видел на Филиппинах эти зоны. Они настоящие зоны как раз. Туда свозят людей на машинах таких, знаете, тюремных. Они расходятся по предприятиям, работают за рис, а потом на иностранные компании, а потом их точно так же вывозят оттуда. Вот. И у нас предлагается то же самое сделать, ну, наверное, для китайских компаний, там, на Дальнем Востоке. Дальше, забытый международный финансовый центр, где он вообще? Ну, под него земля выделена, там еще все есть, а где в центр? Нету. XR, это страхование по внешнеэкономическое страхование. Фонд инфраструктурных программ. Это все не конец. Агентство по развитию человеческого капитала опять на Дальнем Востоке. Только на одном Дальнем Востоке. Смотрите, сколько всего. Оно, то есть, наверное, автономная некоммерческая организация, агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Смотрите, как сколько всего, а? АСИ, это агентство стратегических инициатив, но это известная контора, то есть ее действительно основной бизнес это снятие офисов и рассказы о том, что она собирается сделать. Потом Российское энергетическое агентство, федеральное бюджетное учреждение. Федеральное бюджетное учреждение Российское технологическое агентство, АО АИЖК по ипотеке, да, Фонд развития промышленности, Российский научный фонд, вы, наверное, многое не знаете, Росагролизинг, Российский фонд прямых инвестиций, там денежки куда-то тоже вкачиваются, куда-то идут, Российская венчурная компания, там разогнали недавно, ну уж я не говорю про Сколково, там про фонд содействия инновациям, Россельхозбанк, Росинфом какой-то инвест, я вообще не слышал никогда, фонд содействия реформированию ЖКХ. Это, к слову, о том, что вы платите платежки все больше и больше, а есть же, видите, оказывается, фонд какой-то, вот, он что-то делает, и наверняка живет до сих пор неплохо. Так вот, я хотел бы поставить сразу вопрос на голосование по поводу того, что надо делать со всеми этими государственными институтами развития. Выполнять ли, тут я считаю, поручение Путина надо выполнять. Правительство, кстати, отказалось выполнять его. Оно сказало, что не может оптимизировать. Не в состоянии. А я считаю, что надо. Силу надо применить. Действительно силу. И тут я готов даже помочь власти в этом смысле. Как говорил генерал Чернота, да, он, помните, говорит, такая ты сволочь, Парамон, в фильме «Бег», говорит, что я, говорит, чтобы тебя пристрелить, к большевикам бы записался бы, тебя бы пристрелил, а потом бы оттуда сам бы и выписался бы сразу. Ну вот, мне кажется, здесь надо поддержать. Я сейчас приму звонки 8495-7373-48. Любителей госинвестиций. Потому что все, я говорю, я какой-то передаче посвящу этому целиком передачу. О том, как и все государственные вмешательства подобного рода приводят к тому, что лоббистские группы захватывают деньги и просаживают их. Все до единого. Других вариантов не бывает. Значит, давайте, 8495-134-2135, разогнать эти все кормушки полностью, жестко, ни одной не оставлять вообще, кроме самых там необходимых, может быть, 2-3, а их, я говорю, их десятки, там, 50, наверное, понимаете, сосчитать нельзя. Так вот, разогнать жестко, мы не можем их всех потянуть, понимаете? Они жируют все вот эти вот ребятишки на государственные деньги, когда в стране не хватает. Так вот, разогнать, 134-21-35, голосуйте, посмотрим, сколько народу еще проголосует, да? Поактивнее. И 8495-134-21-36, полезные организации, давайте их оставим, пускай они дальше что-то там развивают. А развивают они в основном сами себя и свой собственный бизнес. Вот что они развивают. Если вы хотите, чтобы они дальше этим занимались, ну, пожалуйста, они с удовольствием разовьют за ваш счет свои дела будут делать. Давайте примем звонки. Еще один момент. Пример приведу, последний пример просто. Как это не институт развития, но как было, допустим, в госком имуществе. Вот я свидетель этому. В свое время, в начале 90-х, которые принято называть лихими, территориальная собственность по Москве, федеральной собственностью по Москве ведала один отдел, сидел на Никольском переулке, и там сидело 20-30 человек, не больше. Всей федеральной собственности, а ее, в общем-то, столько же было приблизительно, да? Вот сидели, а что там проблема-то? А сейчас еще компьютеры появились, подумаешь, ну просто разослали платежки и все, так сказать, аренду установили и так далее. И хватало. Потом нет. К концу 90-х решили огромное здание дать. Называлось территориальное управление, значит, по управлению федеральным имуществом по Москве. Огромное здание, куча народу, секретарши, машины там, ну, все как положено, да. Вот. И по всех регионах, по зданию и так далее. Ну, и этого показалось мало. Через несколько лет они сделали в ГУПы какие-то. И в каждом опять, и по зданию, а таких много, и у каждого филиалы по всей стране, и творили, и все по судам, всех пересажали, там бандиты, там одна банда Рустамова там действовала такого, я помню, ловят до сих пор, да? То есть творили черт знает что, рейдерство, мошенничество, государство обкрадывали. И вот, вот это все, вот эти все звенья лишние, все я предлагаю устранить жесточайшим образом. И еще раз повторяю вопрос. Жестко разогнать. Разогнать, причем безжалостно. Не терпеть ничего. 8-4-9-5-134-21-35. Разогнать всех их. 8-4-9-5-134-21-36 это полезные... Люди, которые что-то там развивают, и нам это выгодно. А я считаю, что, еще раз говорю, что это им выгодно только. И на этот счет еще будет отдельная передача. Давайте, говорите. 495-7373-94, потому что люди ждут уже. Да,
слушаю. Здравствуйте. Вот вы говорите «разогнать». Сейчас, когда разобрали эти палатки, есть хотя бы формальное право. Потому что Лужкову, бывшему мэру, когда это все ставили, само правительство Верховное объявило недоверие. То есть недоверие и к тем делам, которые он произвел в Москве. Поэтому сейчас вот разогнать. Вот вы как вы думаете?
Причем здесь палатки? Я говорю, а почему? Какая революция? Президент дал поручение. Какая революция? Он дает
поручение. Они не слушают.
Почему? А что не слушают? Как не слушают? Не слушают? Пускай назначат других людей. Он главу администрации поменял, и все. И никто даже не ожидал. Раз собрались, сказали, нету главы администрации. Что ему стоит проконтролировать свое собственное поручение? Потому что раз он считает это помойками, значит, их надо разогнать, а не помойки плохих долгов, надо это наладить. Мы не можем с таким количеством звеньев управленческих, вот этих лжеуправленческих звеньев существовать. Давайте еще. А палатки тут вообще ни при чем. Эта тема была в начале, это другая тема. 495-7373-948,
алло.
Говорите. Да.
Алло, здрасте. Вначале коротко. Там дольщики бастуют на Садовом. Человек 10 нас стоит перед ДПСом, управлением. А по теме, а что скажут на это либерация? Они готовы закрыть эти фонды?
Я не знаю, кто скажет.
Я боюсь, они за них начнут впрягаться, иначе Запад их опять не поймет.
Ну, наверное, но я не знаю, кто за них начнет впрягаться, потому что я
так,
считаю...
Конечно,
да, я считаю это немножко условным делением и придуманным тоже, когда кого-то называют там либералом, там кого-то силовиком или там государственником, все они имеют денежки за границей, все они делают одно общее дело, просто одни играют в этой пьесе одну роль, другие другую роль. И когда им выгодно, они объявляют, что когда что-то мы сделали государственное, а как им невыгодно, они говорят, о, это рынок. Он сам все отрегулирует. Вот это все прекрасно. В любом случае, они в выигрыше. Поэтому не надо, не ведитесь на эти дешевые трюки. Давайте еще, говорите. 7373-7394-8. И повторяю еще раз вопрос до голосования. Разогнать 134-21-35. Разогнать. Вот посмотрим все-таки, сколько людей будет. Говорите просто, потому что это зависит. Их действительно можно разогнать. 134-21-35. Разогнать все эти кормушки и вот эти государственные посреднические структуры. Под видом государства создавшиеся. 8-4-9-134-21-36. Нет, оставить, пускай развивают что-то. Давайте. Говорите.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да.
Я с вами согласен, разогнать их, конечно, необходимо. Но такой вопрос возникает, а куда этих дармоедов девать?
Мне вот уж знаете, вопросы у меня точно не возникает. Уж эти дармоеды как-нибудь найдут себе место. Вот эти, есть масса людей в стране, у которых гораздо больше трудностей. Есть матери-одиночки, там старики, есть там пенсионеры, инвалиды. А уж вот эта вот шайка мошенников, которые уже накрали, бог знает сколько там, меня мало волнует. Давайте, последний вопрос. 8-495-7373-948. Последнюю минуту, голосуйте еще, последнюю полминуты. 134-2035 разогнать, 2036 нет, не разгонять. Последний вопрос, и я зачитываю результат голосования, да. Говорите.
Просто, алло.
Да, говорите.
Быстрее. Вы слушайте меня, я 10 лет назад предложил президенту отстроить подземные железные дороги на 60-й параллели.
Сейчас, да, все, не можем сейчас обсуждать, это не связано, говорите всегда по теме. Итак, я зачитываю результаты голосования, 98% и очень много проголосовавших за то, чтобы разогнать вот эти бесчисленные, оптимизировать по-научному это называется в поручении президента, и только 2%, чтобы их сохранить. Я вынужден сейчас с вами попрощаться. До следующей встречи. В студии был Андрей Бунич. До свидания.